Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Это «Истинная правда», мы в прямом эфире, 18 октября сегодня. Присоединяйтесь к нам, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир, радио «Теосон», единый номер этот, работает на всех эфирах. Если, конечно, они идут не в записи, так что будьте внимательны. И звоните 8 800 333 1706. Если вы хотите нас слушать, соответственно, можно это делать в интернете на нашем сайте radioteos.ru. Задавать вопросы и присылать свои сообщения тоже можно с этого сайта radioteos.ru, к вашим услугам, так что присоединяйтесь. Там же можно познакомиться с блогом нашей передачи и, собственно говоря, почитав его, можно найти электронную почту. Наша электронная почта nat.hfth@yandex.ru. Пишите свои письма, а мы их будем озвучивать в процессе наших эфиров. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина. Алло, Наталья Аркадьевна, вы работаете?
Да, добрый день, говорю.
Замечательно.
Прям испугалась, я прорезалась-то.
Вывески никакой нет, что вы не работаете. Ушли на обед, на перерыв. Значит, работаем.
Я уже испугалась, что меня не слышно. Думаю, ой-ой-ой.
Нет, все в порядке, все слышно, но не видно. Совсем вас не вижу.
Единственное, я скрылась в тумане.
У вас туманный осенний день.
Да.
Ну что ж, давайте посмотрим, что там нам навеяло.
Ой, у меня, например, много навеяло.
Что это у вас так?
Ну, так случилось.
Ну, у меня не очень много навеяло, скажем так, совсем не навеяло пока,
да,
ни одного.
Да, давай будем, так сказать, отдавать долги. Вчера было сообщение на приложение WhatsApp. Мне Ирина написала, вот в Skype она мне скопировала, а я не успела ответить. И, значит, было подписано Т. Ну, я не знаю, там как-то вот Таисия, там Татьяна, было. Т.
Так.
Значит, Наталья, здравствуйте. Есть ли у вас отношение определенное к методам телесно-ориентированной психотерапии? До того, как прийти ко Христу, я ей очень увлекалась. Ну вот и стоит вот эта вот подпись «Т». Ну, у меня как бы первый вопрос, который, собственно говоря, у меня возник. И в связи с этим я вчера как бы вроде можно было сказать там очень коротко, но про что сказать? Вы правильно написали отношение к методам, потому что их много. Вот у этой разновидности психотерапии телесно-ориентированной тут очень много разных методов существует. В принципе, это вот и то, с чего все начиналось, так сказать. Вот отец-основатель вообще этого течения Вильгельм Райх, у него такая вот, ну, называлась это телесно-ориентированная терапия, а потом, когда этих методов стало много, стала называться вегетативной терапией. Ну, вот еще такое название у нее. Есть биоэнергетический анализ Лоуэна. Есть биосинтез или соматическая терапия, там, Буаделла. Ну, в принципе, очень много разных методов. Чувственное осознавание, какая-то психотоника есть. Я не очень в нее тогда вдавалась. Вот, есть тонатотерапия, есть какая-то биоэнерго, по-моему, система терапия, есть какой-то инсайт-метод. То есть их очень много разных этих методов, но которые, тем не менее, вот под этой крышей как бы находятся или как вот в границах, что ли, в круге вот этой самой телесно-ориентированной психотерапии. Но, знаете, как-то вот сказать, поскольку меня интересует прежде всего то, что можно вполне спокойно применять, вот в частности, в том числе и в душепопечении. Но я как-то не очень отношусь к этим методам, к разным, кроме одного. Вот в телесно-ориентированной психотерапии есть также еще метод Хакоми. он так называется, хакоми. Это метод, который был создан, разработан, открыт, ну, не знаю, даже это можно по-разному говорить, Роном Курцем. Вот его основатель Рон Курц, и потом он создал и институт хакоми, и институт, который готовит специалистов, которые будут вот работать с этим методом. И вообще, так сказать, целую программу образования. Почему? Потому что этот метод может применяться в том числе и в группах, и в группах самопомощи, и можно его даже применять. Ну, понятное дело, что это не совсем полностью получится, немножко как бы в урезанном виде, но тем не менее, самому даже человеку для самостоятельной работы по развитию себя, как бы по вот самосовершенствованию, то есть человек тоже может его применять, понимаете? Поэтому этот метод, он в этом отношении очень такой удачный, и тем более, что в нем таким очень мощным блоком как бы содержится когнитивная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, которая как раз, вот, Сергей, то, что мы с тобой любим говорить, вникая в себя и в учение, да, это вот прям вот абсолютно вписывается вот в эти слова апостола Павла. И вот этот метод психотерапевтический, он составляет такую очень мощную часть вот этого подхода Рона Курца, который называется хакоми. Хакоми – это перевод, собственно, название из понятия, которое существует у индейцев, забыл, как называется это племя, то ли хапи, то ли еще какое-то. Суть этого названия, вот просто сам Рон Курц как бы вот объяснял, почему он выбрал такое название, и он объясняет, что это означает, это слово хакоми, значит, означает оно следующее: кто я, сейчас скажу, как же там, у нас переведено как-то по-другому, я скажу так, как это вот точнее перевести надо было бы, да, кто я во взаимодействии с разными мирами. Под этими разными мирами подразумеваются не какие-то там фантастические миры, а есть мир моего собственного я, то есть как бы я вот сам с собой, да, и есть мир моих взаимоотношений с моими детьми, как бы это вот свой такой как бы тоже отдельный мир. Мир взаимоотношений с родителями, там, с какими-то пожилыми людьми. Мир взаимоотношения между супругами, да, вот с супругом или супругой, да. То есть вот мир семьи, мир как бы вот соседей, друзей, мир коллег, понимаете, да, вот эти самые разные уровни, самые разные миры, вот в этом плане имеется в виду, вот кто я как бы вот в этих вот мирах, как вот я с ними взаимодействую, с этими мирами, или можно проще сказать, кто я, ну, в самых разных аспектах, кто я, да, и почему как бы вот для меня вот этот метод, помимо того, что там, так сказать, очень мощно, так сказать, вот эта вот когнитивно-поведенческая терапия используется, и даже вот эти сессии, то есть встречи терапевта с его клиентом, пациентом, ну просто кто как называет, они тоже идут в значительной степени по вот этой как бы системе, как проводится когнитивно-поведенческая терапия. Но почему еще я считаю, что этот метод достаточно близок к тому, что сказано в Писании? Дело в том, что там есть, ну, как бы несколько принципов каких-то, но это я не сказала бы, наверное, процедуры, скорее вот принципы такие, да. То есть один из этих принципов – это вот такая, как бы, такой любовь, которая окружает этого человека, да, особенно когда это в группе, групповой, допустим, разновидность такой вот терапии, да. То есть вот это принятие, безусловная любовь, без осуждения, без каких-то вот таких, знаете, каких-то недоверчивых, каких-то, может быть, неприязненных взглядов. Это поддержка человека, стремление ему помочь, забота о его благе этого человека. То есть вот это вот «не навреди», да? И, но, на мой взгляд, это все очень как раз прям вот очень близко к тому, о чем говорит Христос, очень близко к христианству. Это отсутствие какого-то такого вторжения, отсутствие насильственного какого-то воздействия на человека, даже на уровне того, чтобы как-то его подтолкнуть к принятию правильного, как считает, может быть, терапевт, вот тот, кто, так сказать, ведет, да, или наставник, или кто-то, да, вот к правильному решению. Вот и этого тоже нет. То есть это вот как бы абсолютно должно быть как бы такая чистота, чтобы человек сам принял вот это решение, а роль вот этого самого терапевта или наставника – это быть рядом, как бы сопровождать его на его пути и оказывать ему вот эту помощь, поддержку. И, ну, там, это, конечно, очень сложно для вот самого вот такого терапевта, да, это намного сложнее, чем во многих других методах, вот, собственно, его участь труднее. Но на самом деле этот метод, он считается таким методом, который достаточно быстро действовать начинает. Вот если говорить о телесно-ориентированной терапии, то вот для меня вот этот метод представляет интерес. И, кстати говоря, книга Рона Курца вот об этом методе Хакоми, или я не помню, как там точно название этой книги, но можно просто посмотреть, набрать Рон Курц, и там обязательно будет слово Хакоми. Даже если там как-то, допустим, телесно-ориентированная терапия, и обязательно будет это слово «хакоми». Ее, в принципе, можно, может быть, даже в интернете ее можно найти, и вполне возможно, ее можно просто читать онлайн или скачать. Я вот сейчас не помню. У меня она просто есть в таком бумажном варианте. И я помню, когда-то я, ну, просто у меня ее не было, но я ее читала еще там в Америке, мне давал ее почитать вот Марк, который, собственно, был моим таким наставником, моим руководителем, и он мне давал ее почитать в связи с тем, что я заинтересовалась как раз когнитивно-поведенческой терапией. И он сказал, что вот очень, так сказать, полезно, тем более с точки зрения душепопечения, потому что вот эти приемы, вот эти как бы... Ты окружи человека любовью, поддержкой. И самое главное еще, что Рон Курц и его, вот, так сказать, сподвижники, они... Ну, это же все разрослось, естественно, да? Так вот, проводились такие исследования, не просто даже наблюдения, да, ну вот как действует, как что, а исследования, вот, ну как у нас, допустим, в Институте мозга, там Бехтерева, да, которым руководил много-много лет, проводили всевозможные исследования, когда там считывали какие-то волны, как, так сказать, там что в мозге происходит. И вот они тоже проводили такие исследования на современнейшей аппаратуре и отслеживали вот, как что влияет, когда человек получает вот эту любовь, вот эту поддержку, безопасное такое как бы окружение, вот это место, где можно расслабиться, где можно не опасаться, где что бы с тобой ни случилось, и в чем бы ты ни был грешен, но тебя не будут осуждать, а будут сопереживать, будут, может быть, плакать вместе с тобой, да, как бы, что вот, вот так случилось, да, и, я не знаю, если это среди верующих, значит, будут молиться за тебя. Поэтому, понимаете, вот я считаю, что вот этот вот метод, он вполне мог бы быть использован даже в церковной среде, и, может быть, вот эти особенно его стороны, на мой взгляд, очень сильные, и, может быть, Сергей, как раз нам не хватает вот такого вот подхода в наших группах. Потому что Рон Курц, ну, мало того, что они, конечно же, знакомы с теорией, они все это знают, он долгое время сам занимался подготовкой своих сотрудников. Чтобы это было не только вот человек прочитал, он знает, да, но чтобы это было, ну, как бы, не знаю, вот, ну, вошло бы вот в плоть и кровь, чтобы это вот в жизни вот так было. Как думаешь?
Ну, думаю, не зря есть поговорка такая, что доброе слово... И кошке приятно.
Значит, это вот так вот. В английском подходе.
Очень кратко. Это я о человеческом отклике.
Понятное дело.
Так что все имеет свое основание. Ну, в психологии много разных школ, течений. Поэтому всегда...
Но даже вот видишь, вот в этом вот течении, о котором спрашивает нас наша слушательница, вот, как бы она о чем, да, вот, но я сказала то, что из всех, я перечислила только меньше половины, там, наверное, одну треть, вот то, что я даже назвала вот так по памяти, но это совсем немножко, там много их еще, кроме этого, но вот я сказала, что вот то, что мне как бы близко, да, вот из всего вот из этого, вот я сказала, метод Хакоми, Рона Курца.
Так что, друзья мои, нужно быть внимательными, вдумчивыми и осторожными. Надо разобраться в сути вопроса, в том, что вам предлагается, в первую очередь, какие школы, какие течения, какие направления, что там на что ориентировано. Вот. И если вы верующий человек, вы должны все это, соответственно, сопоставить с тем, что говорит Священное Писание. Если вы увидите расхождение, странности, а их всегда много, вот, то нужно задаться вопросом, а стоит ли мне этим заниматься, увлекаться, размышлять, так сказать, в этом, ну, размышлять всегда нужно, а пользоваться этим как минимум. Вот, вот так. У нас есть сообщение от Кристины. Она пишет: «Наталья, спасибо, с удовольствием слушаю ответ на свой вопрос». Ну, видимо, у Кристины тоже подобный вопрос был. Вот. Мария написала нам: «Наталья Аркадьевна, вы рассказывали про психологию и прочее. И там вас спросили про нейропрограммирование, ну, наверное, нейролингвистическое программирование».
Ну, да, НЛП.
«Да, вы сказали, что вы не считаете, что христиане могут им пользоваться. А моя соседка, психолог детский, и сказала, что была на конференции, там говорили, что хорошо использовать этот метод, работая с детьми. Не опасно ли это? Я про нейро и про другие методы психологического воздействия».
Значит, еще раз. Дело в том, что, понимаете, НЛП – это тоже не такое однозначное понятие, да? Просто, чтобы мы понимали. Какие-то… Дело в том, что оно не появилось из ничего. И, в принципе, в нем очень много чего от других методов, чем, в принципе, вполне можно пользоваться, да? Другое дело, вот понимаете, все зависит от того, как бы кто этим пользуется. Я забыла, как это вот звучит точно. По-моему, это китайская такая, то ли пословица, то ли что. Но у них есть, по-моему, китайцев цигун, да, Сергей, угу, есть вот это.
Угу. Дыхательные.
Типа упражнения, да, какие-то там всякие, да. И вот я просто помню такое выражение у меня на памяти, что нет цигуна вообще, а есть только ваш личный цигун. И он может быть хорошим или плохим. То есть имеется в виду, вот понимаете, вот как конкретно человек будет пользоваться тем или другим методом, да? Потому что, ну, вполне возможно, что что-то можно использовать, какие-то вещи. Но опять-таки, Сергей, вот один человек может допустить какой-то вот переступить какие-то вот эти вот запретные вещи, да, вот типа того, что не навреди. Ну, просто, может быть, потому что так ему удобнее, да, может быть, даже выгодней. А другой человек никогда на это не пойдет. При этом пользуясь одним и тем же методом. Понимаете, вот очень многое зависит от человека, от того, кто, так сказать, будет с вами работать, вот от этого специалиста, от его, как бы, вот таких, как бы, внутренних устоев, его мировоззрения, его подхода, понимаете, вот внутреннего, вот что человек себе позволит, а что он не позволит никогда. И вот, вот мне кажется, что вот тут вот очень важный момент, и нужно как бы об этом помнить. НЛП, что там еще? Дело в том, что вот этот метод, как бы этот метод, особенно в начале или, да и потом тоже, собственно говоря, и очень многих он привлекает чем? Что там активно изучали эриксоновский гипноз и навыки прямого воздействия, прямого влияния, как бы вот, понимаете, внедрение, как бы можно сказать, влияние контакта с бессознательным вот этого человека, с которым работают, якобы для его блага. Ну, во-первых, как этот терапевт понимает мое благо, да? Ну, Сергей, представляешь, да? То есть, значит, я должна быть абсолютно уверена, что вот этот человек просто такой кристально чистый, и он точно вот для моего блага будет вторгаться в мое бессознательно, оказывать на него влияние в ту сферу, в которой я сама как бы не хозяйка, да, то есть, ну, потому что я не знаю, что там. Вот я предпочитаю, понимаете, чтобы я могла контролировать ситуацию. Вот во всех случаях. И я могу сказать: стоп, все, довольно, дальше не пойдем. Если я этого не могу, я просто не буду, как бы я, ну, я не пойду на такой метод. Просто я вам говорю, как есть.
Ну, посмотрите же, вот смотрите, какая ситуация у нас происходит. Все, что связано с НЛП и очень часто с психологией, оно же ведь не всегда, не везде, хочу подобрать поточнее слова, но очень часто, исходя из эгоистичности, корыстности людей, используется для того, чтобы воздействовать, использовать, другого человека, манипулировать им. Вот сколько публикаций про это НЛП, сколько разных школ, там учат разных продавцов, менеджеров и так далее, там всяких агентов, и кого только не учат НЛП. Цель одна – продать, получить деньги, нас использовать. В большинстве случаев. Вот это просто наводнено всем этим. И психологией многие интересуются и пытаются ее использовать чаще всего вот в таком направлении.
Что на самом деле, понимаете, очень обидно, потому что изначально, вот если говорить, да, Сергей, изначально этот метод разрабатывался для чего? Для того, чтобы быстрее оказать помощь человеку, особенно оказавшемуся в таких вот очень трудных ситуациях, когда, знаешь, какая-то травма такая серьезная и так далее. И во что потом это вот развелось?
Ну, это принцип...
Оно сейчас присутствует, его сейчас могут использовать, действительно, как бы, ну, с хорошими такими намерениями, но, понимаешь, в силу того, что уже столько, так сказать, сделали и столько уже наразвили, ну, просто хочется, так сказать, от этого вот отстраниться.
И это, собственно говоря, ну, такой самый страшный аспект вообще всей деятельности человека, любой, понимаете?
Да,
какой
да.
бы мы с вами ни взяли, например, в нашем технократическом, технологическом обществе. Ну, хорошо иметь интеллектуальные телефоны, да? Хорошо иметь интеллектуальные смарт-телевизоры всякие и так далее, но они вдруг начинают за нами следить. Фотографировать нас, записывать что-то. Понимаете, ну кто виноват? Телефон в этом, что ли, виноват? Нет, конечно. Инструмент, он может быть обоюдоострым. И это зависит от индивидуума. Помните, притчу Христос говорил, но он по другому поводу говорил немножко, но все равно она иллюстрирует ситуацию о нечестивом, неправедном судье, который и Бога не боялся, и людей не стыдился.
Ну да, да.
Вот, вот это состояние страшно, когда человек и Бога не боится, и людей ему не стыдно. То есть у него нет внутренних моральных ограничений. Мир ценностей его заключен только на нем самом. Вот в нем самом ценность самое главное. И его благополучие, его комфорте. А что для этого комфорта нужны? Деньги, значит, деньги. Перешагнуть через другого человека, значит, через другого. Использовать других людей, даже своих пациентов, для зарабатывания денег как можно больше, как можно эффективней, тоже хорошо подойдет и так далее, и так далее. Вот в чем проблема. Вот в этом.
Я, кстати говоря, только что рассказывала про вот этот метод Рона Котца Хакоми, да, и как он готовит своих этих сотрудников. И что там стоит вот как бы во главе угла. И насколько он внимателен к тому, чтобы как бы не подталкивали человека вот к тому решению, которое как бы не принимали его за него, да, то есть не оказывали воздействия. Пусть, допустим, человек идет так, как он идет. Главное, чтобы его сопровождать, главное, чтобы, так сказать, он, ну, подстраховать его, что ли, понимаете, окружить его заботой, любовью и так далее. То есть сделать для него как бы, ну, максимально хорошо, максимально комфортно, чтобы он смог справиться со своими переживаниями, пережить свою травму и так далее, понимаете? Вот, к сожалению, вот то, о чем сейчас как раз ты говорил, а здесь другой подход. Почему я и сказала, что все зависит вот от того, кто этим будет заниматься.
Конечно.
Это, ну, а теперь вот по поводу того, что там, так сказать, хорошо, это можно применять с детьми. Я не могу утверждать на 100%, я могу только предполагать, о чем могли говорить. Просто дело в том, что есть такие методы, ну, в частности, например, когда ребенок, знаете, вот есть дети, допустим, плачет, там, капризничает, что-то такое, как-то вот невозможно просто вот его как бы, там, или успокоить, или как-то его направить на что-то такое другое. Или, например, человек, ну, вот в частности, МЧС применяет такой подход, когда человек, ну, какой-то шок пережил, какая-то такая мощная травма, и как-то нужно человека из нее выводить, да? Ну, потому что нельзя его в таком состоянии оставлять, он же просто в каком-то вообще непонятном состоянии находится. И есть методы, их иногда, так сказать, называют методами НЛП, но на самом деле они существовали, можно сказать, испокон веков. Это какие-то очень древние какие-то такие подходы, просто, ну, они были сформулированы, может быть, более современно. Они есть и в других видах психотерапии. Но НЛП, как я уже сказала, оно не появилось, знаете, как вот совсем что-то новое из ничего, да? оно вобрало в себя очень много того, что существовало, и просто, вот, так сказать, еще совместило это с какими-то вот такими навыками вот того самого прямого влияния, гипноза, внушения, там, то есть какие-то вещи, да, вот так, и какие-то вещи как бы переформулировало заново. Так вот, я о чем хочу сказать, что есть такие подходы в НЛП, но это не придуманное там, это то, что существовало задолго до. О чем? Вот смотрите, например, сейчас скажу, ну что-то такое, например, какой-то малыш играет там, допустим, в сторонке что-то, ну, не знаю, там, может быть, как-то не очень хорошо играет, мешает, может быть, другим играть. И его останавливают, он не слушается, там как-то взрослый начинает возмущаться далее. И вот человек, который владеет, например, таким подходом, ну, просто знает о нем хотя бы. Я вот сейчас расскажу, и вы, в принципе, сами можете очень легко этим воспользоваться. Он может подойти к ребенку, да, подсесть рядом и просто спросить, а чем он занимается, во что он играет, а что это такое, а что он строит, например, или там вот что он делает, чего он хочет, да. И чаще всего ребенок начнет что-то такое ему отвечать. И для того, чтобы как бы вот этот контакт закрепить, что ли, да, взрослый может присоединиться как бы к его игре, расспрашивает дальше, может быть, что-то такое тоже ему предложить там как-то, да, и, в общем, какое-то время с ним, ну, пообщаться таким вот образом, ну, как бы играя, что ли, с ним, с этим ребенком. И когда уже вот этот контакт состоялся и немножко закрепился, взрослый человек, ребенок начинает доверять уже этому взрослому, да? Он как бы уже в нем видит такого соучастника, что ли, событий, соучастника вот этой игры. Этот взрослый говорит с ним на одном языке, как бы принял правила его игры, да? И взрослый потихонечку, тогда, когда вот такой контакт уже есть, он потихонечку начинает ребенка вести за собой. Он может придумать какие-то новые сюжеты, например, для этой игры. Постепенно вот в этим сюжетом, как бы, да, этот сюжет может быть разный, выводя этого ребенка из его какого-то состояния, может быть, предлагая ему какую-то такую историю, которая еще несет в себе и навыки того, как хорошо было бы, вот, например, дружить там с кем-то и так далее. То есть выводит его из какого-то вот такого состояния. Так можно вывести ребенка, например, если ребенок начинает капризничать, или если он там чего-то очень сильно испугался. Понимаете, как бы вот присоединиться к нему, как бы, чтобы вот это вот ребенок вот доверие, как бы у него появилось бы, да, взрослый с ним на одном языке начал говорить, и потом повел за собой. Вот то, что я сказала про МЧС, это происходит ровно таким же образом. Точно так же, значит, это вот называется присоединиться к человеку, да, как бы вот закрепиться вот в этом контакте с ним и потом начать его потихоньку. Это невозможно сделать резко, просто потому что тогда как бы отсоединится от тебя человек. И вот потихоньку начать его выводить из его вот этого самого состояния. Это известный способ, известный метод. Поэтому очень может быть, что о чем-то похожем как раз говорили там. Но это просто вот то, что мне первое пришло в голову. Ну, я не знаю, вы, Мария, можете спросить. Мария, да, Сергей?
Да.
Вы можете спросить у своей соседки, угадала ли я, о том ли там говорили, или, может быть, о чем-то другом там говорили. Я не знаю, но я думаю, что вполне возможно, что именно вот об этом. В принципе, понимаете, вот с таким подходом, который на самом-то деле не принадлежит только вот этим методом НЛП. Я говорю, что это применяется в разных вообще методах, и вообще-то даже откуда-то из древности, с каких-то там давних-давних времен идет. Кстати говоря, это своего рода использовал даже Сократ. То есть это вообще 5-6 век до Рождества Христова. Вот эти знаменитые диалоги Сократа, он, в общем, использовал примерно тот же самый подход. Он сначала как бы вот входил в разговор с человеком, да, и там расспрашивают, там что он, как он, как бы подсоединялся к нему, какой-то ушел разговор, а потом Сократ своими вопросами выводил человека туда, куда он хотел бы его вывести. То есть, по сути дела, это очень, так сказать, древний такой подход, понимаете, как открытый задолго до нашего времени, задолго до того, как появились всякие эти методы. Но, тем не менее, очень часто, вот, например, в частности, вот то, о чем я сейчас рассказала, почему-то считают, что это вот один из методов НЛП.
Вот так говорят. Ах, вот почему Сократа-то не любили.
Ну, ладно.
Понятно, не будем делать обобщающих выводов.
Да. Так, Сергей,
так, что там у вас еще?
Я еще...
Вы тут задолжали без меня столько. Давайте-ка.
Нет, ну как, ну... А что, нет, Марии я не задолжала.
Ну, вы же говорите, у меня долгов накопилось.
Ну, вот накопилось, у меня есть еще один.
Давайте.
Значит, я должна была... Ой, я не помню, сейчас надо мне найти, сейчас я поищу. Сейчас, секундочку. Я же открыла, между прочим, ну вот... По страницам надо отмотать. Это
ищите,
где-то было вот на прошлой неделе, когда тебя не было.
Вот как меня нет, у вас долги скапливаются. Ищите пока, я прочитаю сообщение от Алексея.
Давай.
Вот что Алексей пишет. Наталья Аркадьевна, я вас спрашивал про книгу Исаии. Вы обещали мне ответить.
Это вот как раз то, что я хочу найти.
Спрашивал в среду прошлую.
Спасибо.
Там вопрос по 10 главе. Очень бы хотелось, что вы думаете?
Да. Сейчас узнаете, что мы думаем об этом.
Сейчас
вот,
мы
все нашла.
Проверим.
Вот, хорошо, потому что я думаю, понедельник или среда, что-то как-то я вот так, и как-то у меня почему-то я не сразу нашла, как отмотать. Страницы у нас, где мы с тобой получаем сообщения, они расположены в другом месте. Я все никак не могу их найти, думаю, как же тут это вот движение назад этой пленки провести. Вот сейчас нашла, все. Значит, вот что написал Алексей. Ты пока ищи книгу Исаии, главу 10, Сергей. Вы рассматривали вопрос по книге Исаия. Это когда мы с тобой, помнишь, вместе?
Да, помню, помню, было.
Как раз читаю эту книгу, этого пророка, сложная книга. Сплошь какие-то угрозы, наказания, суды. Прямо патология у этого пророка. Сегодня утром читал, к слову, 10 главу. Опять угрозы, суды, причем и в сторону израильского, и в сторону других, ну, народов. Я взял за правило читать главу из Ветхого и главу из Нового Завета. Вообще трудно понять. Вроде бы уж столько сказано пророками про Вавилон, и что там ничего уже не осталось, пустыня. Только в Новом Завете опять про Вавилон. Апокалипсис, к примеру, взять – там в 19-20 главах опять про него. И как верить после этого? Так вот в чем вопрос. Это был просто как бы такой вот возглас про апокалипсис. Значит, так вот в чем вопрос. Хотелось бы пояснение хотя бы вот про это с Вавилоном. И главное, а нам все это зачем? Зачем мне, уже христианину, тем более в 21 веке, знать всю эту кашу из народов, стран, городов, давно забытых. Эти угрозы в адрес этих народов. Я, конечно, могу понять. Евреям это душу грело. И они радовались будущему возмездию, отомщению тем, кто им вредил. А нам-то что? Был вопрос, зачем нам Ветхий Завет? Вы отвечали. Понятно. И тогда согласен с вами был. А сегодня читал и думал, зачем мне это, хоть и этот Исаия? Это все было и бельем поросло. История, конечно, интересна, но мне надо про сейчас или про будущее. В прошлом мы не можем изменить ничего, а времена сейчас взрывные.
Понятно. Что вам сказать, Алексей? Библия тем удивительна, что она... как бы актуально во все времена. Ну, это так, если просто на этом остановиться, то ничего не сказать, да, потому что как бы вот вы этой актуальности не заметили. Как говорят исследователи, толкователи, я бы такое слово сказал, размышлители или размыслители над Библией, размышляющие над ней. Простите меня за такое выражение, может быть. Понимаете, в священном тексте всегда есть вневременные принципы Божьего отношения к тем или иным явлениям, Божьей реакции, истины, которая не зависит ни от политических конъюнктур каких-то там, какой-то политической конъюнктуры, каких-то иных еще событий, она всегда остается такой и актуальной на сегодняшний день. И вот очень часто то, что происходило в прошлом, во многом можно просто спроецировать на настоящее. И это будет
Давай сделаем.
Очень серьезным предупреждением, сейчас я мысль закончу.
Давай.
Очень серьезным предупреждением тем, кто живет сегодня. Вот в этом Библия всегда остается уникальной. Поэтому ее можно читать. Ну, прочитаем мы Дюма, там, «Три мушкетера». Ну, может, лет через 15-20 еще можно прочитать.
На досуге как-нибудь, да, для развлечения.
Но читать каждый день «Три мушкетера», ну, просто ужасно. Ну, уже знаешь каждую запятую, каждую букву, каждую реплику, каждое
движение. Мне, знаешь, что, Сергей, интересно, что вот случайно так попало, не знаю, но вот читает наш Алексей 10 главу книги пророка Исаии. Вот, дорогие друзья, я сейчас просто вам прочитаю не всю главу, часть.
Я сначала уже просто возрадовался, когда прочитал.
Да, вот с первого стиха слушаем, да? «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью и где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, имеется в виду Бога, и рука его еще простерта». И дальше, что вообще вот про сейчас.
Сейчас, да.
И это про сейчас, и дальше вообще фантастика. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Ассур – это вот Ассирия. «Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет: не все ли цари князья мои?» Вообще, посмотрите, значит, Бог говорит, что вот этот вот Ассур, царь, так сказать, да, вот этой страны ассирийский, да, значит, «я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом, добыть добычу». То есть, чтобы этот народ научить, чтобы этот народ опомнился, потому что он опять стал отходить от Бога. Но он, этот Ассур, который инструмент в руках Божьих, да, вот этот вот бич, как бы он, да, в руках Божьих, но он сам про себя не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет: не все ли цари князья мои? То есть не все ли цари вот этих государств, как бы они теперь уже и не цари по сравнению со мной, они будут князья мои, как бы я их ногой буду попирать, они будут князья среди своих народов, но для меня, в смысле цари среди своих народов, но для меня они будут как вассалы, как князья. Никакая аналогия не возникает с нашей современностью, с исключительным одним вот народом, с нацией, которая именно вот так, по-моему, видит и так рассуждает вообще-то. Вот фантастика, да, просто.
И
вот
который...
вы посмотрите, там дальше можно смотреть, дальше можно читать. Но просто, Сергей, я вообще просто была потрясена, когда открыла,
да,
начала,
да,
читать, думаю, ну как вообще, Алексей?
Как вы не видите, Алексей? Это же просто вот
современнее, просто даже,
не скажешь.
Это, как это говорят, шито белыми нитками? Как
ну
это,
да,
сказать?
Да, шито белыми нитками. То есть это на поверхности лежит. Особо ничего тут мудрствовать-то не надо даже. Так что вот
Это, очень хотелось бы, знаешь, прям вот как бы и нашим вот этим, как они, олигархи, или кто там, как их назвать, просто вот, знаешь, плакат повесить: горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, вот чтобы устранить бедных от правосудия. Прям вот, знаешь, в наших этих судах. И похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу свою и ограбить сирот. Вот что вы будете делать? Где богатство свое оставите, когда придет день посещения Божий? Ну, просто я не знаю, прям плакаты писать и вот вешать.
Да, да. А день посещения, это не значит, что это будет вот обязательно во второе пришествие.
Тот самый страшный суд имеется.
Да, да. Это не обязательно будет второе пришествие или тот самый страшный суд.
У каждого свой будет
свой день посещения. Да. И куда и как попадут эти люди, понимаете? И это же ведь о чем речь-то? Это говорит об отношении Бога к тому, что люди делают. В какую бы они церковь при этом ни ходили, как бы они себя ни называли, какой бы партии они ни принадлежали, где бы они ни позиционировали себя в обществе, каким бы образом, совершенно неважно. Бог говорит, если вы вот делаете вот так, то вы в состоянии вражды со мной. Все. Вывод очевиден. Как и что Бог дальше будет делать? Кого-то он терпит, что-то он видит, там какие-то изменения есть, какие-то движения в душе у человека, что-то там он пытается иметь. Кого-то он сразу останавливает, и наступает день посещения для кого-то, а для кого-то этот день посещения наступит, когда он с Богом встретится, предстанет после смерти обязательно, а мы все предстанем. Это мы думаем, что не предстанем. Нам кажется, что будет просто забытье какой-то. Вот, понимаете, вот реальность. Это слова очень серьезные. Слова пророка сказаны еще в древности к своему же собственному народу, к народу избранному, к Богу. Бог говорит к тому, кого он избрал. Это говорит о том, что он нелицеприятен, что у него нет таких, так сказать, любимчиков.
Так он и Ассур этот посылает, чтобы наказать свой народ-то. Чтобы его образумить, вот он когда говорит-то.
А примеров и параллелей в современности можно найти масса. Откуда столько в Европе беженцев взялось? Может быть, это тоже какое-то действие руки Божьей? Может быть, это вот такое вот наказание для Европы?
И, кстати, тоже в связи с этим, вот сейчас то, что мы сейчас прочитали, вот я сейчас как раз подумала об этом. Знаешь, как иногда у нас, ну, есть вот некоторые люди, которые любят какие-то привести какие-то пророчества какие-то о том, что вот Россия будет такой вот, уже Россия будет град на холме, как бы в будущем когда-то, да? Вот такой, который будет вершить, так сказать, чуть ли не управлять там всей землей и так далее, да? Вот как бы кого хочу помилую, кого хочу казню. Ну, есть какие-то такие у нас мечтатели некоторые там, да, по крайней мере, иногда голоса раздаются. И вот сейчас, Сергей, вот я вот это прочитала вот эти строки и думаю, вот прям вот наш хочется вот этим людям тоже, чтобы они посмотрели, потому что смотри, видишь, как, что как бы я использую какой-то народ, да, для того, чтобы он выполнил мою волю, но он в ослеплении своем не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце там разорить, истребить, ибо он скажет: не все ли цари, князья мои? И думаю, вот только вот не приведи Господь, чтобы вот кто-то вот так вот возомнил, и чтобы вот такие были какие-то тенденции и мысли вот у многих людей в нашей стране.
Ну да, по поводу исключительности России.
Да.
Нет у нее никакой исключительности.
Да.
Если она будет использовать точно такие же методы, о которых вот здесь вот написано у пророка Исаии, вся эта исключительность сведется ко дню посещения. Мы еще не знаем, что будет с такой страной, потому что у Бога нет шаблонов, у него все персонально, конкретно. У него есть принципы, если мы нарушаем эти принципы, мы подпадаем под его гнев. Или наоборот, если мы соблюдаем эти принципы, то нас благословение Божие даруется. Почему? Потому что мы вообще делаем правильные вещи, начинаем правильно жить, и оно само собой производит правильные, так сказать, результаты. Даже вот в этом уже есть благословение, не только в том, что еще и Бог к этому благоволит.
И как раз вот во второй половине вот этой главы, уже там дальше где-то со стиха 12, как раз Господь и говорит, что будет с этим вот. Он говорит, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: силой руки моей, моей мудростью я сделал это. Ну, то есть царь так говорит. Потому что я умен и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровищ их, низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда. Как собирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. И дальше говорится, величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его вожжет пламя, как пламя огня. Ну и там и так дальше, так сказать, вот идет, что там будет. Вот, понимаете, вот просто надо читать Библию, Сергей.
Да,
просто мне кажется,
думать,
да, как предупреждение вообще.
Это же касается вопрос элит, которые управляют государствами.
Это же
не один царь там был. Хотя там достаточно деспотичная власть была. Царь сказал, и все, это уже никогда не изменится. Ну, сейчас,
там если царь
это...
сказал, тут какой-нибудь парламент,
да,
или
тут...
какой-то этот, да, самый, как,
да,
он там, как они называются, это пас-пасей, как они,
да, неважно, какая-либо структура, которая,
да,
обладает,
да, да, да,
властью,
да,
которая, собственно, дана каждому здесь на земле от Бога. Та или иная власть до времени, по каким-то причинам, для чего-то. Бог один знает до конца все это. В общем, это очень серьезные слова, и они такие вечные слова. И уже столько примеров было в истории, огромное количество. Поэтому очень современная книга. Можно просто развешивать и цитаты из нее на площадях и улицах, чтобы люди задумывались, что происходит. Чиновники, любые люди, мы с вами на своем месте, чтобы мы вершили суд и правду там, где нас поставил, так сказать, Бог, жить, работать, заниматься какими-то делами, чтобы мы соответствующим образом. Ведь это же касается нас также, всех отдельностей, больших и маленьких, любых. И от этого как раз и зависит благословение страны нашей, успех ее во всех делах. А мы думаем, что кто-то должен за нас решить этот успех. Ничего подобного. Так просто он не происходит. От того, что мы решили себя считать великими. Или то, что у нас много чего-то, какого-то оружия, или какие-то мы сильные, там, денег у нас много, или еще чего-то. Нет, совсем не от этого.
Ископаемых там всяких.
Да, чего угодно, без разницы. Вот, значит, ответ нам пришел. Спасибо. Потрясающе. Непонятно. А ведь пока вы не стали говорить про это, не думали? Ну, я не знаю, кто не думал. Ну, как бы... По-моему,
я думаю, нам просто надо всем поблагодарить Алексея, да, Сергей?
Да. То есть, ну, как бы здесь, по-моему, все очень понятно, на наш взгляд. Надо читать Священное Писание, размышлять, вникать, думать. В Священном Писании всегда есть параллели. Они всегда во все времена действуют и работают. Ну, вот такие удивительные вещи нам Библия преподносит. Поэтому надо, так сказать, как говорит тоже Слово Божие, Писание, библейский текст говорит о том, что нужно насыщаться этим словом. Тогда эти параллели, они будут возникать в нашем сознании естественным образом, останавливать или предупреждать нас. Вот пишет Инга, давно не открывала Библию. Действительно удивительная книга. Спасибо. Дерзайте. Инга, я думаю, что стоит почитать. Она очень современная книга.
Как мы поняли сегодня лишний раз, да?
Да, и современностью никогда не исчезает. Либо для меня персонально, либо для всех. Но мы прощаемся с вами, потому что время наше истекло. Храни вас Бог. До новых встреч в эфире.